сделано по традиционной чукотской технологии WYSI, и SWAT Using. Сценарий фильма катастрофы. Казус Мичинга. Посвящается всем преподавателям, находящимся в далеком и ближнем космосе. Действие происходит в 2067-2070 годах на Земле. Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Часть первая. Кус. Два космонавра, исследователя, Кудей и Кушне, только что возвратились из глубокого космоса, куда они были отправлены в 2014 году с целью передачи разума вероятным братьям по нему. Никаких братьев они не нашли, поэтому весь разум остался при них. За время путешествия, несмотря на преклонный возраст, здесь надо вставить какую-нибудь околонаучную ахинею про изменение времени в космосе, они неплохо сохранились, были бодры и веселы. Проблемы начались спустя некоторое время после прыжка, прыжкам они таки научились в глубоком космосе, когда звездолет расположился на орбите Земли, ожидая разрешения на посадку с указанием места приземления. Оказалось, что разрешение давать, собственно говоря, некому. Земля выглядела безжизненной, в эфире царила полная тишина. Здесь надо вставить несколько диалогов истерического плана Куску. Шне был более эмоционален, а Ди скорее флегматичен. Прозвучал ряд предположений, в частности, ошиблись курсом, но, ты же видел эти кольца, где еще во Вселенной найдешь такую хрень, ядерная война, но, кто-то же должен был уцелеть. В результате решили выслать на Землю автоматический зонд-разведчик. Зонд приземлился успешно, и пропутешествовал на поверхности несколько десятков тысяч километров в течение 3 суток. Уровень радиации и состав атмосферы оказались в норме, на планете сохранились практически все формы жизни, за исключением человека. Не удалось обнаружить даже останков людей. Человеческие поселения не подверглись разрушению, но частично были поглощены растительностью. По возрасту этой растительности выходило, что человечество исчезло приблизительно 13 лет назад.
What I felt, what I've known, never shine to one what I've
Кус совершили посадку на Землю на бывшем космодроме Восточный, расположенном в бывшей Амурской области бывшей России. Выбор места посадки был продиктован двумя обстоятельствами. Во-первых, по некоторым причинам они считали, что это самый современный в мире космодром, а во-вторых, когда-то они вместе со своими друзьями Кутумом, Кантес, и подругой Виллис, работали в университете в областном центре. Их никто не встретил, но они уже были к этому морально готовы. После нескольких безуспешных попыток им все-таки удалось заправить горючим и завести тепловоз, на котором они благополучно добрались до города. Там они поселились в особняке, в прошлом, видимо, принадлежащем довольно богатому человеку. Кус не испытывали недостатка в энергии и пище, в их распоряжении были генераторы с практически неограниченным запасом топлива, который, впрочем, всегда можно было и пополнить, и бесчисленное количество консервированной пищи в безжизненных магазинах города. Здесь можно вставить несколько почти счастливых сцен раннего периода. Единственное, что их мучило, это неизвестность. Обследование когда-то жилых домов и зданий различных учреждений ни к чему не привело. Нигде не было обнаружено ничего, хоть сколько бы напоминавшего носители информации, бумажные, аудио- и видеовоспроизводящую аппаратуру, и вообще какие бы то ни было устройства связи. Однако однажды удача им все-таки улыбнулась. Бесцельно шатаясь по городу, они забрели в бывшую детскую поликлинику. В коридоре на стене висел плакат, по своему стилю явно предназначенный для детей от 3 до 5 лет. Плакат состоял из 3 частей, на каждой из которых был изображен один и тот же маленький мальчик. Первая часть была серой и расплывчатой, у мальчика было такое лицо, как будто его только что насильно покормили ненавистной ему кашей. На второй части, выполненной на белом фоне, мальчик безмятежно спал на кровати, а жуткого вида машина своими блестящими щупальцами ковырялась у него в открытом мозгу. Третья часть плаката поражала фейерверком красок. Лицо мальчика в центре источало полное и окончательное счастье, а вокруг него кружилось множество разноцветных предметов его мечты, конфет, пирожных и всевозможных игрушек. Кус почти одновременно поняли, в чем дело. Вся электроника, ответственная за коммуникации, встраивалась населению непосредственно в головы еще в детском возрасте, поэтому они ничего и не нашли. Кус решили восстановить душевное равновесие. В процессе восстановления Шни, как обычно, понес всякую околесицу и среди прочего в бреду один раз произнес что-то вроде «Контора пишет». Ди, до этого пропускавший все мимо ушей, почему-то отреагировал на эти слова и, мгновенно придя в себя, торжественно заявил, что знает, куда они отправятся завтра. Утром, наскоро позавтракав, коллеги выкатили из гаража электрокар и отправились в центр города. Удивительно, что здание, которое они искали, оказалось ровно на своем месте и при этом ничуть не изменилось за 50 лет. Внутри было абсолютно пусто и ничего не говорило о том, что здесь когда-то работали люди или кто бы то ни было. Кнопка вызова лифта в вестибюле светилась ярко-красным цветом. Подойдя поближе, Кус увидели на двери фотопортрет белобрысой женщины средних лет, напоминающей помолодеевшую старуху Шапокляк из некогда популярного советского мультфильма. Под портретом была подпись «2016», а сам портрет слева и справа был опоясан золотыми колосьями пшеницы, как земной шар на гербе СССР. Кус вызвали лифт. На стене кабины вместо традиционных кнопок располагался миниатюрный пульт с дисплеем и клавиатурой. Поэкспериментировав, КУС выяснили, что максимальное число, которое можно было ввести, равнялось 1332. Шни пошутил над бестолковыми потомками, Ади просто нажал клавишу «Пуск». Кабина плавно тронулась вниз и начала набирать скорость. На дисплее замелькали цифры. Несколько минут ничего не происходило, затем Шни нажал клавишу «Стоп». Кабина замедлилась и остановилась. Цифры замерли и образовали число 333. Двери открылись, и КУС вышли из кабины. Они оказались посреди огромного слабо освещенного машинного зала, заставленного стойками компьютерных серверов. Ряды стоек уходили в бесконечность, скрываясь в туманной дымке. Серверы, безусловно, были живыми, они помигивали огоньками светодиодов и временами издавали тихое шуршание. Монотонно фонила вентиляция. В целом оборудование было очень старым и весьма походило на то, с которым имели дело КУС 50 лет назад. «Я думаю, на других этажах то же самое», — сказал Шни, после того, как они прогулялись туда-сюда по рядам. «Я тоже так думаю, но давай на всякий случай заглянем на первый», — предложил Ди. На первом этаже, а точнее минус первом, они действительно встретили то же самое, что на 333-м, но с одним счастливым исключением, сразу на выходе из лифта располагался терминал, оснащенный настоящими клавиатурой и дисплеем. Ди нажал на клавишу пробейла, и дисплей засветился. По экрану побежали строчки текстовых сообщений. Сообщения приходили с частотой до 3-4 штук в секунду. КУС были счастливы, заснувший мир оживал. Однако спустя некоторое время они поняли, что радовались преждевременно. Сообщения не были делом рук человека. В основном это были отчеты автоматических погодных станций и уведомления о сбоях в различных системах инфраструктуры. В частности, КУС узнали о том, что в настоящее время температура воздуха в Якутске равна 12,3 градуса Цельсия, а резервный кабель трансатлантической связи выведен из строя. Но коллеги не унывали. Через час они научились работать с архивом, а еще через 256 добрались до огромного списка однотипных сообщений следующего содержания. 13.11.20.54, 8.23.2x.xxxx система BrainNet, аварийное отключение элемента xxxxxxxxxx. Отфильтровав сообщение, КУС узнали, что 13 ноября 2054 года в некой системе BrainNet в течение 3 секунд и 231 миллисекунды аварийно отключились 9 184 672 327 элементов. У Диэшни не было никаких сомнений в том, что это были за элементы. После недели медитации они вернулись за терминал и выяснили, что же непосредственно предшествовало концу человечества. 13 ноября 2054 года в 8.23.20.267, примерно за 4 секунды до конца к секретарю Всемирного суда обратился некто Крил Мичиенг, и потребовал допустить его к пересдаче каких-то экзаменов в каком-то амудзянском государственном университете. Секретарь, до сих пор не имеющий никакого понятия ни о каких экзаменах и университетах, за 0,16 секунды сделал 157 запросов в BrainNet, которые в свою очередь породили 157 деревьев из 5 729 473 запросов в совокупности, и получил исчерпывающую информацию по теме. Последний университет на планете Земля был закрыт за ненадобностью 15 лет назад, в 2039 году. Амудзянский государственный университет был закрыт одним из первых, еще в 2035, из-за одновременного увольнения всех преподавателей по собственному желанию. Как раз в это время Кирилл Меченг последний раз и являлся студентом этого университета. Данных о том, когда Кирилл впервые поступил в университет, не сохранилось, так как это было еще до наступления эры всеобщей информационной доступности. Зато известно, что в 2015 году он впервые был отчислен за неуспеваемость и далее восстанавливался и отчислялся 4 раза, в 2018, 2021, 2024, 2027 годах. Последние два отчисления были групповыми и сопровождались увольнением нескольких преподавателей. Уже на этом месте переговоров начались сначала единичные, а потом и все более массовые аварийные отключения элементов системы BrainNet. Секретарь сообщил Криллу, что его просьба не может быть исполнена, поскольку никакого Амудзянского государственного университета в настоящее время не существует, на что получил следующий ответ: «Не существует. Значит так. Мне нужно сдать только один экзамен и один курсовой проект. Экзамен я уже сдал, мне только в зачетку нужно проставить, а проект я приносил на черновиках 14 июля 2035 года, но все было закрыто, потому что это было воскресенье». Для продолжения разговора секретарь сгенерировал дерево из 327 корневых запросов в BrainNet, в которых цитировался ответ Крила. Большая часть ответов вообще не пришла, поскольку цепочки запросов обрывались аварийными отключениями. И тут секретарь, по-видимому, сделал главную ошибку, он запросил информацию о личности самого Кирилла Меченга. Количество аварийных отключений мгновенно перевалило за 4 миллиарда. Ответа на свои запросы секретарь так и не получил, но это было неважно, так как весь оставшийся BrainNet занимался теперь исключительно расследованием отключений, что его окончательно и прикончило вместе с самим секретарем. Последнее сообщение было от Крила: «Извините, я, кажется, вам мешаю. Я пока перекушу, а потом вновь свяжусь с вами». Его уже никто не мог слышать. Вскоре после этого отключился последний, 9-миллиардный 184-миллионный 672-327 элемент BrainNet. Это была главная нитка развития катастрофы, которую удалось вытащить КУС из архива благодаря хитроумно настроенному фильтру. Весь остальной 4-секундный информационный поток измерялся тысячами терабайт и должен был включать в себя разгадку тайны Кирилла Меченга. На его расшифровку Куди и Кушни потратили 2,5 года, за это время Ди полностью посидел, а уж не выпала половина зубов.
didn't look around.